Ладно, моя дорожка пошла.
Пошла, Кат.
Кат.
Мяу.
Кат. Доброго времени суток, за бортом 9 сентября 2019 года и в вашем ПТ-эфире 338, если я правильно помню, выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом, парни, вам здравствуйте.
Привет.
Привет, привет.
Ох, ну, вы знаете, что я вас спрошу, а я не знаю, что вы мне, как обычно, ответите.
С кого начнем?
Давай с тебя. Что уж.
Давай. Ну, что могу сказать. На этой неделе я пытался наладить все-таки ACI в GitLab. Не получилось, оказывается. Все потому, что на Linux нету iOS SDK, а без него, короче, нельзя это все завернуть в докер и покурить из GitLab CI. Вот. Так что... Остался я без CI-сити. Но зато я закрыл две ишуи в своем вот этом проекте про диабет.
Mm-hmm. А что закрыл
ишуи? Ну, там, знаешь, всякую мелочь, вроде вынести реализацию там одной из структурки надо было из основного, ну, то есть из проекта приложения в реализацию фреймворка. И перевел на английский язык этот словарь. Ну, короче, доделал английскую локализацию.
Понятно. И еще 4 бага для красоты.
Да, но при этом я открыл, по-моему, еще 3 или 4 этих иши.
Это всегда так, как только начинаешь прописывать ишью, то что-то идет явно не так.
Так самое интересное, что знаешь, когда я только начинал их думать, у меня в голове было 3 или 4.
Угу.
Сейчас их всего 11, закрытых 3.
Это норма, как говорит одна известная медик-телеведущая.
Телеведущая, да. И еще я узнал, например, что в GitLab, оказывается, ишуи открываются автоматически, когда ты мержишь в ветку по умолчанию.
А, закрываются или...
Это... Да, автоматически закрываются. Mm-hmm. Вот, ну, короче, то есть смотри, ветка dev это тоже, в общем-то, в вере важная фича.
Да.
Несмотря на то, что она у меня вечно опережает мастер коммитов на 10. Ну, не 5-10.
Ну, это нормальная история. Она как бы и должна опережать.
Ну, просто, понимаешь, хотелось бы, чтобы иши закрывались. Чтобы было две ветки по умолчанию.
Ну, это такое.
Ну, да.
У тебя, Ром, вот. Как ну, все?
А больше у меня ничего. А, еще, подожди, еще есть... Я поставил для свой недобук Ubuntu, и она тормозит. Всё,
ну, мы с тобой уже выясняли, что как бы, ну, это не совсем вина Ubuntu.
Да, это совсем не вина Ubuntu, это совсем вина этого нетбука. Я теперь понял, для кого странные люди выпускают Ubuntu. Для меня!
Ну, и ты можешь накатить Ubuntu сервер, и просто жить, и жили они под голой консолью, и не было им стыдно.
Зачем это мне? Мне ж надо... Я ж для чего Ubuntu ставлю? Чтобы научиться на ней работать.
А, ты раньше почему злой был, да?
Ну, что-то вроде, просто, понимаешь? Если учитывать, что я могу полноценно сейчас работать, то есть в смысле, не в смысле как... возможности, а в смысле умения, да? На Mac'е. Вот. И если сильно поматерюсь, то на винде. А то Linux у меня вообще не охвачен. И понимаешь, и тем более мне бы хотелось бы... Из двух зол, в смысле, из добра и зла, и Linux, и Windows, выбирать Linux.
Не знаю, ну так, понимаешь, Windows уже давно не зло. Дефолтовое такое.
Не знаю, на работе мне кажется, что Linux лучше, чем дома. Чем, в смысле, на работе. Ну, дома винда, Linux, на работе. Вот на работе у тебя что стоит, Саша?
Винда десятка.
А у тебя, Ром?
Ubuntu... И виртуальная винда. Не знаю, какая там.
Вот меня винда реально только в виде виртуалки устраивает.
Ну, не знаю. Это, по-моему, опять-таки крайность какая-то.
Или вкусовщина.
Или вкусовщина. Что тоже это может быть. У тебя, Ром, чего хорошего?
Я что-то так вот думаю. Мне что-то было такое хорошее такое. Но не могу что-то вспомнить.
В общем,
в целом все прилично. Все, работа кипит. Да, единственное, что все никак не можем найти людей. Люди, вы где? Никто не хочет работать в академии. Ну, как это, нет. Ну, как-то люди вроде соглашаются, а потом отказываются. Я уже не понимаю, что делать.
Офис в городе
открывать. Так как набрать людей, вот.
Офис в городе спасет отцов отечественной демократии.
Не, ну, офис в городе есть. Но там, на самом деле, тоже особо не лучше ситуация.
Он в городе, Ром. Мне сейчас добраться до академии, это часа два.
А при чем здесь ты?
Нет, ну я условно
говорю. Саш, ну пойми, мне, допустим, добраться до академии еще дальше.
Ну. В общем, как-то это, да. А еще хуже. Программисты еще хоть как-то, короче, ну, за большие деньги ищутся, да, но что-то отказываются. А тестировщика, который писал бы автотесты, вообще не найдешь. Просто вообще, от слова совсем.
Даже если учить с нуля? А если взять тестировщика ручника и уговорить его научиться?
Это сложная и опасная история.
А перевести программиста в тестировщики?
Они отказывают.
Разжаловать или наоборот повысить?
Ну, тоже сложная история. Нет, программисты так тесты пишут. Ты видишь, нужен человек, который бы...
мыслил как тестировщик.
Ну, нет, он мыслил понятиями, да, тестирования. То есть, ты, получается, тебе дают, есть какой-то проект, да, и твоя задача обеспечить его качество. И там способов это сделать очень много. И это не только автотесты, да. И вот хочется найти того человека, который бы этим постоянно занимался, об этом постоянно думал. И вот не получается. Не получается, вот как-то, видимо, ну, я не знаю, то есть... Вообще, в принципе, людей, которые... Ну, и также с программистами. То есть, деньги хорошие. Проблема не в деньгах. Просто люди не хотят. Не знаю, нет. Ну, как они... Они, может, хотят, но они работают в других местах.
Это, знаешь... Открывайте удаленку, и я пошел.
Ну, нет. Тут с удаленкой это...
Это финтех. Бессмысленные и беспощадные местами.
Для начала изучи Java. Вот, изучи Java, тогда приходи. Ну и плюс удаленки у нас нету. Вот, ну я не знаю, ну...
Ром, понимаешь, ездить из Ростова в Академгородок Новосибирск каждый день, это тяжело.
Поэтому я тебе и не предлагаю. Ну, вообще история такая, ну как, ну удаленка, ну... Я общался с людьми, которые работали удаленно. Вот они мне рассказывали, что они просто... как это называется, становились асоциальными, или как это назвать, как называют?
Социофобами?
Людей. Социофобами, не знаю, порастали мхом, да, ну, в общем, и так далее. То есть, это история, работать удаленно, это очень опасная история.
Он, Олег, работает.
И страдает, ну, Олег... каждый раз по этому поводу.
Нет, тут момента два. Во-первых, Олег не совсем удаленно работает. Да, во-вторых, это тоже, ну, не самое, то есть, ну, как вот Саша говорит, да, что не очень рад этому, да? Вот, то есть тут моменты такие, то есть ты сначала думаешь, ох, как круто, да, а с другой стороны, минусов очень много удаленной работы. Ну и все равно, ты понимаешь, современное программирование – это командная работа. Это прям командно. А общаться люди все равно лучше общаются вживую.
Плюсу этому оратору, да.
Да, тут еще, знаешь, какая история? То есть это уже такой, не знаю, как это назвать, закон имени кого-нибудь. А закон такой, что если есть команда, а у этой команды один человек работает в другом офисе, в соседнем здании, ну, отдельно, физически. Да, это я уже говорил, да? То есть рано или поздно его начнут ненавидеть.
Это говорил ты, это говорил Саша. Он даже это, Олег как-то раз говорил.
Это просто вот такой закон. Вот. И получается, вот если бы мы тебя взяли, например, на удаленную работу, через какое-то время тебя бы начали ненавидеть. Не потому что ты там хороший или плохой, просто бы такая природа человека.
Такова жизнь.
Да, соляви, да, там.
Да.
Все дела. Ну и, в принципе, получается, все равно нормальные вещи, да, вот, они можно только при личном общении достигнуть. Вот хоть ты тресни. твой тресни, я не знаю, то есть это через личное общение можно передать эмоцию больше, это, там, не знаю, постучать по столу.
Парни, у меня вот проблемы. Я отойду пока.
Вот. А у меня дети, наоборот, стали прекрасно спать. Я очень радуюсь, тьфу-тьфу-тьфу.
И осень, опять подтверждается ситуация. Такой весь светлый мир Ромы и такой весь Саша.
Не, ну Россия. На самом деле в моем мире довольно много всяких проблем, да. Я вот не сторонник, как мы в прошлый раз обсуждали, типа мысли позитивно. Нет. Я не сторонник. О, кстати, из IT новостей. Короче, одна из... Не буду рекламировать. Как это? Они мне никогда не заплатят, я думаю. В общем, кому надо, тот найдет. Короче, эти как это? Заправочных компаний. Да? Mm-hmm. Они выпустили приложение, то есть в котором ты выбираешь заправку, ну, подъезжаешь к заправке, выбираешь ее там в приложении, выбираешь колонку, жмешь «Оплатить». Все, короче, оплата проходит, вставляешь бензобак этот шланг и заправляешься. И все, тебе никуда там к этой кассирше идти не надо.
Или в колонку вставлять карточку.
А? Нет, ну, даже не надо никакую колонку, карточку вставлять, ничего не надо. В телефоне оплатил такие, Google Pay, и все.
Еще бы сделали бы робота, который пистолет сам вставляет.
Ну, я бы не доверил такому роботу, пока он машину поцарапает. Там еще там. Да, знаешь, мне несложно воткнуть. Зато, да, но при этом...
Ну, с другой стороны, ты уже вышел из машины, ну и пройдись до этого.
Не, ну все равно гораздо ближе, и не надо в очередь. Бывает часто очередь на оплату. Вот, и ждать, и туда ходить, ну и отходить от машины, да. Ну и в конце концов часто бывают вообще заправщики. Это тоже вот эти истории, знаешь, я не знаю, пока Саши нет, воспользуемся, да, немножко не айтишная тема. То, что вот меня, если честно, немножко так напрягает история, когда вот, например, тут на заправке человек там вот с терминалом, да, прибегает к тебе, убегает, что-то какие-то чеки приносит. Или, например, когда я иду на обед, там эти официанты тоже. Но я пришел на обед, мне нужно поесть, мне не нужен вот это официант, мне не нужно вот это какое-то обслуживание. Мне кажется, ну, в современном мире вот эти как раз автоматизация, она решает вопрос, знаешь, такое некое, не знаю, унижение человеческого достоинства, когда человек бегает и тебе носит эти чеки туда-сюда, там, эти карточки, там, еду. Ну, блин, я способен взять еду сам.
Ну, я понял, ты против эксплуатации человека.
Не, ну я против тупой работы человека. Я считаю, что человек предназначен для творческой работы, высокоинтеллектуальной, а не что-то куда-то таскать, бегать. Я еще готов...
Просто если мы сейчас продолжим на эту тему, то нас Саша побьет.
Почему?
Но понимаешь, дело в том, что не все способны к творческому труду.
А это печально. Это очень печально. Наверное, те люди, которые не способны творческому труду, те должны жить на пособие, как инвалиды.
Что случилось? Куда вас унесло уже, парни?
Стоп. Не, ну мы же не обсуждаем прошедшие выборы.
Понимаешь, мы бы могли сейчас с Ромой устроить схватку. Коммунисты против либералов или либертарианцев. Но мы же этого не делаем.
Так, парни, да. Похоже, пока общем... без меня, поэтому вы там были темы, я вас прошу к ним это
обратить. Темы. Не, ну давай. Я, кстати, хотел бы, да, начать тему. Вышло обновление GitLab. Вот. Там что-то много всяких разных прикольных обновлений. И я смотрел только то, что обновилось бесплатно. Вот.
Бесплатно, прекрасно. Который в клауде есть, да, у них. Да.
Ну, он там в клауде называется это стартер, а, видимо, корк это который когда не в клауде. Один фиг. Вот, в общем, да, вот прям главные фичи. Направлены циклические графы для пайплайна в GitLab. Вот, штука прикольная, то есть позволяет дожидаться выполнения одной джобы на другой джобы, для другой джобы. Вот. Раньше просто можно было параллельно джобы какие-то запускать. Теперь они будут дожидаться друг друга. Это прикольно. Вот. Потом мне понравилась история то, что тоже, опять же, так пролистываю все, что платное. А, указание переменных в пайплайнах при запуске заданий вручную. Причем я что-то не совсем понял, то есть вроде бы и раньше можно было. Видимо, раньше переменные можно создать было для пайплайна, а теперь можно для конкретной, короче, для конкретной джобы. В общем, это тоже очень довольно бывает удобно. Потом мне понравилась история, то что в пайплайнах можно настраивать переменные. Ну, то есть в джобу передаются переменные среды. И теперь это можно настраивать в зависимости от, как это сказать, тут написано, ну, название в статье написано, переменные среды с областью действия теперь доступны. Переменные среды с областью действия. То есть с учетом, то есть у тебя есть, например, продакшн, есть стейджинг, какой-нибудь тест, там, не знаю, различные стенды. И эти переменные окружения можно настроить в зависимости от вот это окружение, которое будет выполняться. Тоже как бы вещь прикольная, буду обязательно пользоваться.
Ну, это все для CI.
Да, конечно. А так GitLab, это вообще принцип Git-репозитория, это как бы он есть и есть. А вся его ценность, это в его классном CI, очень удобном.
Короче, GitLab это больше лап, чем Git.
Да, да. Не, ну Git, не, ну почему? Ну Git в нем тоже есть.
Не, ну вот. Git в нем есть, но там не столько Git, сколько лап.
Ну, да. Вот, список пользователей, отмеченных проект звездой, ну, прикольно, но это, конечно, не очень интересно.
Собирай, о! Знаешь, что смешняло? А? Подожди, знаешь, что смешняло? Для приватных репозиториев звезды.
Ну, вот, да. Потом история есть, вот, кстати, которая фича, которой очень долго не хватало, это мейнтейнеры могут создавать подгруппы. То есть, получается, в GitLab очень тупая ролевая модель. Что там? Девелопер, мейнтейнер, репортер и овнер. Вот. Овнера, короче, это какая-то только там супер-супер крутые админы. Мейнтейнер — это можно на группу проектов. И мейнтейнер...
Ну, то есть в обычной ситуации просто я когда, мы с тобой тогда, помнишь, работали, угу. Я тебя овнером сделать не мог, значит, овнером вообще может быть один.
Да, видимо, да, скорее всего. Вот, и мейнтейнеры не могли создавать подгруппы. И это было очень неудобно, потому что иногда хотел создать подгруппу и приходилось просить админов, чтобы они это сделали.
А зачем нужна подгруппа? Зачем нужна подгруппа?
Подгруппы, ну, например, у тебя есть какой-то проект, и в нем несколько групп микросервисов. Ты для каждого репозитория, ну, для каждого этой группы делаешь подгруппу, и в ней, ну, там, не знаю, ну, есть например, группа, проект какой-то там, ну, условно говоря, смотри, есть проект «Работа с электронной цифровой подписью». В нем есть группа, подгруппа проектов, которые устанавливают свою цифровую подпись. Там, ну, это какая-то задача, которых устанавливают цифровую подпись.
И которые ее читают.
Там, например, там фронтенд, бэкенд, там, может, микросервис, еще какая-нибудь штука. А есть, например, можно подгруппа, которая ведут учет электронно-цифровых подписей. То есть там сотрудникам привязаны, там, и так далее. Вот, получается, вроде бы группа одна, в ней две подгруппы.
Вот. Скажи, а в одном проекте в GitLab можно сделать несколько репозиториев?
Нет, в одной группе можно сделать несколько проектов. Это у тебя каждый проект — это репозиторий.
А, то есть, ну, а группа — это вот, то есть всем участникам группы будет доступен набор этих репозиториев.
Да, этих проектов. То есть они будут репозиторий, это как проект называют, ну, термин.
То есть я могу создать репозиторий, объединить два репозитория в группу.
Да.
И всем участникам группы будет доступен этот репозиторий.
Да.
Эта группа.
Да. Так есть. Вот. Потом. Вот эта штука мне понравилась тоже, если я все правильно понял. То есть, вот это Git Blame API. То есть. Знаешь, вот как, вот я не знаю, вот в идее такая функция есть. То есть ты можешь нажать на кнопочку, и у тебя по каждой строчке напишет, кто последний менял эту строку. Наверное, Visual Studio Code, это такая функция тоже есть.
А в Xcode я пока не видел.
Да, ну вот, в общем, в идее такая штука есть. А, и
тут... В Xcode появилась какая-то непонятная кодка, кнопка код-ревью, но я что-то не понял, как ей пользоваться, для чего она нужна.
Ну, ну вот, а вот в идее такая есть, и тут написано, что git blame API. То есть GitLab через его, видимо, REST API можно узнать, кто по строке, кто ее последний раз менял.
А, то есть это надо завязать идею с GitLab.
Не, ну это понятно, что идею с GitLab завязать все. То есть информация о том, кто...
Но она не через Git работает, я так понимаю. Именно через API GitLab это работает.
Да,
через
то есть тебе... Раньше это можно было сделать, только выгрузить себе Git-репозиторий, да, и что-нибудь, mm-hmm. ну и каким-нибудь там клиентом пошерстить его. Вот идея умела там это все узнавать. А теперь это можно сделать через API, REST API GitLab.
Ну, в общем... придется еще какую-то фигню писать.
Ну, фигню. Не, ну эту фигню иногда нужно написать. То есть вот, например, у нас есть микросервис, который бегает по репозиториям нашим и собирает с них информацию. Да, это очень удобно, очень прикольно.
А, ну если так, API-шка пробежится, берет JSON-чики, распарсит,
посмотрит. Ну, примерно,
кто,
да,
что,
да.
Кто что наговнокодил.
Вот... Так, ну потом всякие истории уже менее интересные. То есть, вот, например, множественное удаление для реестра контейнеров. Ну, это так. Развлекуха. Всякие интеграции с кубернейтсом.
Мне что понравилось в GitLab, когда делаешь мерж не у себя в репозитории на локально и запушиваешь в это, да? А делаешь uh-huh. мерж через сам GitLab. Там есть функция, короче, удалить ветку. После
мержа. А, после мержа?
Да.
Более того, в GitLab есть такая штука, если у тебя успешно, ты просто пайплайн mm-hmm. у тебя не настроено, а если успешно прошел пайплайн, то он автоматически смержится и удалит ветку. И еще задачу, кстати, в жире переведет в следующий статус.
Ну, я жиры здесь не видел и не пользуюсь.
Ну да, тут жиры интеграции, ну, в общем, интеграция, то есть это все стандартные.
А вот я тебе потом пришлю, я не понимаю, там просто смотри, когда мерж-реквест оформляешь, да, там есть два флажка, один что-то там, ну, то есть удалить ветку, а другой что-то там сквош.
Сквош, да.
Вот это что такое?
Это значит, что он объединит несколько коммитов в твоем мерже, ну, все коммиты в один пример же.
А слушай, а коммит-месседжи при этом теряются?
Они объединяются.
А вот это интересный момент, я не знаю. Вообще, наверное, он их в кучу просто соединяет, ну, конкатенации.
Смотри, меня просто что пугает. Я когда делаю коммит финальный, да, я же пишу еще этот упоминание ишуи, которое закрывает. Если коммит-месседж потеряется, то он может пропасть. Ну, наверное, он его делает, знаешь, как вот там же как в коммите первая строчка это как бы заголовок комментария. А потом через строчку, если ты сделаешь еще несколько строчек, да, то их будет видно только, когда ты подробности смотришь. Он их, наверное, вот туда записывает.
Можно я добавлю?
В теле. Да, Саша.
Он, скорее всего, пишет так же, как это делается в Bitbucket. Он просто пишет в заголовке squash it commit, а все подкоммиты слепляет в один commit-месседж, который запихивает в тело.
Ну, наверное. Наверное, так и делает. Потому что я смотрю, что упоминание как бы остается. То есть вот в ишуе видно, что вот такой-то коммит его упоминает.
Да. Ну, обычно так, это. Обычно лучше так не делать, потому что это потом приходит к некоторым проблемам при там pull-реквестах, бэкпортах каких-то багфиксов из мастера в dev и, в общем, такое.
А вот жалко, что в этом в приватном репозитории нельзя сделать публичные ишуи.
Ну, это как-то странно.
Ну, смотри, допустим, вышло у меня приложение в App Store, да? Uh-huh. Я могу дать ссылочку, все, кому что не нравится, заводите ишуи мне вот здесь. А так мне придется где-то это отдельно делать, и потом ручками...
А что, делаю open source? Тебе жалко, что ли?
Ну, допустим, понимаешь, мне не жалко, к примеру, со временем, да? Выбрав хорошую лицензию, выложить мой алгоритм по этим, как называется, по выделению экранчиков.
Угу.
Но тело приложения само, iPhone, ну то есть для iOS, Вот его там не жалко.
Вот, а еще, кстати, говоря, GitLab поставляется вместе такой штукой Mattermost. Это типа Slack'а, только бесплатно. Open source. Это очень прикольная штука, мне очень тоже нравится. Я просто были здесь и Slack, и Stalker Chat. Пока Mattermost в моем личном рейтинге побеждает.
Интересно, а GitLab, ну, такой клауд, в нем эта штука есть? В нем какой-то туду есть? Туду-лист в GitLab. То есть там в твоем личной менюшке какая-то тудушка есть.
Не, ну туду там нет. В GitLab есть полностью, да, эти issues, да, можно задачки вести.
А, кстати, еще у меня такой вопрос. Я понимаю, что это затягивает подкаст. Вот, но что такое milestone и что такое assign to?
Вот когда assign to, если у тебя сильно больше одного человека на проект, ты можешь назначить конкретную щу конкретному говнокодеру.
Да, или merge request.
Да. Я ее, то есть, то есть, допустим, если это merge request, то я назначаю тому, кто его должен одобрить, или да, тому, кто его должен. А если завожу ишую, то этот человек, кому я ее назначу, он ее может закрыть. То есть другие закрыть не могут.
Выполняет. Нет, закрыть ты можешь что угодно, там это просто типа на кого назначено. Он придет, человек придет, чай попьет и увидит, что на нем задача.
А этот, скажи мне. А вот merge request я назначаю того, кто его должен одобрить.
Ну, кому хочешь, назначай.
А я его могу назначить кому-то, а закрыть сам?
Да.
Как правило, так и происходит. Ты получаешь аппрувы от, а потом уже там мержишь и закрываешь.
Ну, я, наверное, овнер, я, наверное, все могу.
Конечно. Ты все можешь. Овнер может все, действительно.
А Mailstone это такие, как бы, ключевые вехи проекта, к которым нужно, там, которым ты, пройдя который, ты можешь решить, что у тебя вот проект готов к выкатке.
Просто я видел Mailstone, видел тег. И я, как бы, такие штуки видел на GitHub, но меня они приводят в замешательство.
А с ними есть определенная путаница и, как бы, есть куча запросов к Гуглу на тему того, а что, собственно, делать с тегами, проджектами и майлстоунами.
В общем, я пока их не трогаю. Я вхожу в это постепенно, знаешь. Сначала свой лышу, и потом межреквесты. Может, когда-нибудь до майлстоуна.
Тогда функциональщины.
Ой, не надо. Вот. Ладно, давайте, наверное, еще какую-то... Рома, есть еще что добавить про GitLab?
Да, нет, все. В общем, GitLab, my love forever.
Две трети нашего подкаста одобряют.
Да. GitLab, если считать. Народ, если вы, как бы, у вас стоит вопрос, какой используете контроль версии, да, какую штуковину, я рекомендую GitLab, потому что все, ну нет, ну вообще есть что-то у JetBrains, но GitLab бесплатный, и даже бесплатной версии хорош.
Вообще отличный. Я вот пользуюсь, мне нравится.
Ну вот проверим и попользуюсь.
Ну, наверное, просто потому что мне... Че, Саш? Твой человек? Блин, все
сразу. Ты пользуешься очень маленькой частью. Он GitLab раскрывается, когда ты начинаешь пользоваться его CI.
GitLab несколько шире, да?
Да, да.
Это более широкое понятие.
GitLab, это не только... ценный гид-репозиторий.
Да.
Ну и 3-4 центнера диетического легко настраиваемого CI.
Да, CI. А еще у него REST API очень хороший. Очень удобный, простой. И есть на Java клиент. Ну, я думаю, на другие языки тоже. Там можно, в принципе, и без клиента. Но его хорошо дергать.
Да, мы... Саша, ты тоже хочешь к нам в GitLab?
Так я, как бы, и собираюсь переехать в ближайшее время. Мы с тобой уже проверили, что есть возможность синха двух репозиториев. И, как бы, на GitHub просто по паблик, а здесь всю разработку вести.
Ну да.
Вот, все. У меня вроде все проблемки порешались, я теперь с вами. Давайте, раз уж мы пошли по релизам вот нашего...
Возьмем и создадим очередную монополию, комрады.
На тему.
Как Google.
Монополия из open source, это прекрасно.
Ну, GitLab, а разве GitLab это open source?
Да.
А, окей. Я думал, есть какая-то...
Он по большей части, у него есть платные фичи, но по большей части он подсорсный.
Ну тогда поехали к следующей теме.
Давайте, этой темы здесь нет, но я скажу Visual Code 1.38. Вот, он сегодня обновился.
Упомянули.
Да.
Ну и как?
Флажок поставили.
Слушай, ну с момента последнего нашего обсуждения всего Visual Studio Code, то там стало сильно лучше. Появился Remote Editing, которого раньше не хватало. Сам Visual...
Чего?
Ну, смотри, это же как бы редактор стал для сисадминов практически number one. И у тебя часто возникает проблема, потребность поправить какой-нибудь файлик на конкретном хосте. Причем не ансибом, а так вот, ну, пройти поправить.
Вот. Саш, вопрос срочный.
Да.
То есть смотри, это у меня, допустим, на виртуалке, да, с Ubuntu сервером лежит файлик,
да.
К примеру, main.c.
Да.
Я его могу удаленно чухнуть этим?
Да.
Visual Studio Code?
Да.
Блин, кто-нибудь позвоните Сатье на дела, скажите, что я хочу Visual Studio Code Accessibility.
А ты поставь свежий, может, починили что-нибудь.
Да не починили там ничего, Саш.
Ну,
ты пессимист. Я не верю в
Microsoft. Обнови, тут какие-то иконочки обновили. Внешние ссылки стали лучше работать. Улучшили Explorer. В общем, всем срочно обновляться.
Короче, слушатели подкаста «Витая пара», я вас умоляю, давайте завалим репозиторий Visual Studio Code и шуями на тему Accessibility.
О.
А у них open source, open source на проект?
Да.
Так он, надо просто доработать. Че и шуями-то кидать?
Они как бы, ну, на Visual Studio Code как бы показывают, как Microsoft работает с open source. У них есть репозиторий на GitHub, туда даже какие-то pull реквесты принимаются или merge реквесты в терминах GitHub.
Рома, я Java забыл.
А че Java?
Ну, она ж на Java написано.
Visual Studio Code, нет, Visual JavaScript.
Код на Java?
На JavaScript. Это электроновская.
На JavaScript, может.
Хорошо, да. Ладно.
Нет, жуть.
JavaScript забыл.
JavaScript. Нет, я в последнее время на JavaScript вообще ничего не пишу.
То есть отдуваться придется мне, да? Который
да, Саш, изучай accessibility, ты как раз с электроном сейчас балуешься, вот это вот.
Ой, я тут на днях, кстати, вопрос, а что, айтишного у меня случилось, я тут на днях это сращивал ежа и ужа, собственно, JS Framework View с Visual, этим, с Visual Studio Code, с электроном. Установлено 1800 пакетов от 2000 контрибьюторов. Вот эта NPM-ная магия эпизодически делает мне больно.
Ты знаешь, я когда предыдущий в своем рабочем месте, для меня NPM был действительно магией. А вот когда... Ну, там просто как? Просто к нам приходило много всякого, как это от Бога, да? А когда я начал делать проекты самостоятельно на NPM, да, то есть на React, да, И у меня появилось четкое понимание, какие пакеты за что отвечают, какие версии. Ну, и, в принципе, магия ушла, появилось просто понимание, как тебе надо.
Когда ты потом, ну, что-то по мануалу делаешь, носишь справки, потом делаешь по мануалу уже из интернетов NPM install, и начинается вот это, я немножко хватаюсь за голову. Почему бы, ну, не писать, как это, ну, просто грубо руками прикрутить к реальности без вот такого колдунства жесткого.
Короче, я придумал. Я на Сашином проекте натренируюсь делать на электроне accessibility, а потом пойду и забомблю его. Visual Studio.
Ох. Прекрасно. Прекрасный план.
Прекрасный ход.
Да.
Окей.
Ладно, а теперь серьезно. Что-то еще есть про Visual Studio? Или возьму следующий?
Да. Просто прекрасный редактор, пользуйтесь им. Я посмотрю сейчас эти изменения.
А я что-то вот смотрю на Visual Studio Code. Ну, вот себе ставить, конечно, не буду. Но я что-то такого супер крутого. Ну, видимо, Visual Studio Code — это выход для тех, кому жалко денег на идею. Да, на идею.
Ну, всё. Как бы это дефолтовый редактор, там, вот в моих всяких сисадминских и девопсных делах, когда, ну, не нужна мне идея для того, чтобы править яму. Ну, физически оно мне излишне, да?
Ну, может быть, да. То есть это...
С другой стороны, хороший легковесный редактор, по-моему, уже превратили комбайн с вертикальным взлетом.
Нет, самое прикольное, что в базе он все тот же легковесный редактор. Он там его старт не занимает каких-то сверх особых ресурсов и объемов.
На форточках его попробовать. Может, он там работает.
Попробуй. Вот. А при этом, когда его обмажешь плагинами, он там превращается в какое-то подобие IDE. Там для тех же ямлов. По мне, так идеальная штука.
Камрада, у нас 20 тем. Да. А мы все мимо.
Ну, выбирай что-нибудь из этого. Вот что на тебя смотрит.
На меня смотрит, во-первых, первая тема, но она на меня смотрит только по тому, что это мое самолюбие. А во-вторых, на меня смотрит тема, не помню какая по счету, про Google. Их там с их идеей сэндбокса наваляли им, короче.
А, ну мы же даже рассказывали, по-моему, про это пытались что-то
говорить. Да, мы с тобой об этом говорили.
Давай тогда первую тему потрогаем, потом потрогаем. У меня есть Давай. Тема, а потом что-нибудь Рома выберет.
Давай.
Ну, вещайте, сука.
Начинай.
А что, тема твоя, ты и вещай.
Ну, тут некий гражданин на Хабре написал пост про Accessibility. Я его не знаю, конечно, но он, как и я, короче, X-кодом пользуется. Короче, я написал пост на Хабре.
А, все... некий гражданин, это, собственно, ты. Да, как бы у нас Артём перешел в святое сообщество Хабра авторов. По-моему, даже успешно тебе там накидали всяких плюсиков, карму.
Слушай, да, у меня 44 карма теперь.
Ендрейд. У тебя подписчиков целых 9 человек.
Мы будем обсуждать конкретно явление или, или статью, я просто пропустил.
Ну, не знаю, давай не про статью.
Ну, давай так, просто как бы процитировать статью или что?
Я не знаю, ты просто расскажи какие-то, может быть, основные моменты, как ты это все, как ты дошел.
Основные моменты, я сосредоточился в этой статье на том, что вот мы сколько раз обсуждали же, когда говорили про эту статью, что очень, ну, довольно большое количество нашего брата беспокоится о том, во-первых, мы же все-таки большей части за компьютером там сидим, глазки портятся от этого, говорят, я не знаю, вот. И я поэтому, в общем-то, и написал эту статью, что, в принципе, как бы, ну, лучше, конечно, до этого не доводить, но если вдруг случилось, что и так тоже можно жить. Вот. Хотя, знаешь, я в этой статье не написал, но мне к этому есть добавить, что если ты доигрался до первой группы инвалидности, то кроме фриланса тебя ничто не ждет, к сожалению.
Не берут тебя на работу, да?
Просто смотри, есть такая штука, индивидуальный план реабилитации. И главное не то, что у тебя в справке, главное то, что у тебя написано в нем. И в этом плане реабилитации могут написать тебе разное. Например, со второй группой тебе могут написать работать в специально созданных условиях, и в зависимости от твоего, ну, понятно, допустим, вот у меня написано, что в особых условиях не нуждается. Но там может быть написано всякое разное. То есть в зависимости от заболеваний, приведших тебя к этой ситуации. Вот. А вторая надпись, которая там со второй группой может быть написана, работает исключительно в структурах ВОЗ. И это все, это до свидания. Итак, по первой группе чаще всего 95% пишут работать в структуре ВОЗ. Но некоторым, слава богу, еще это удается. Члены МСЭ там сопротивляются, их очень трудно уговорить на это. И по первой группе написать ВПР, что работать в специально созданных условиях. Но зачастую ставят работать исключительно в структуре ВОЗ. И все. И это все. Это приговор. Фактически недееспособность.
Понятно.
И тогда остается только фриланс.
Ну, наверное, и на фрилансе можно что-то нафрилансить.
Ну, наверное, кто-то фрилансит. Я навскидку могу вспомнить 3-4 незрячих программистов. Вот. Так что, вот так. Ну, а в статье я просто описал в самой приближенной форме, несмотря на то, что там 8000 символов, в самой приближенной форме, как я работаю. Вот, но самое, что необычно, меня в первых комментариях попросили снять видео с примером того, как я работаю.
Ну, это действительно,
вот, я это
пытаюсь понять, да, потому что как ты это делаешь?
Вот. Ну, Саша, вот, я это видео снял и отправил на не код-ревью, а как видео-ревью Саше. Вот, и Саша мне утром написал, что видео-то получилось, но вопросов у него осталось еще больше. Я вот думаю, то есть, как-то, видать, не так я подошел к этому видео, раз вопросы остались.
Ну, понимаешь, я как бы до сих пор пытаюсь понять, ты как бы вот у тебя есть несколько областей, как ты переключаешься между областями, как ты получаешь список областей, там, в которые тебе надо что-то сделать. То есть все там есть.
Смотри, я как раз тебе сейчас на это отвечу. Все очень просто. Когда ты вне областей, ты перемещаешься, ну, тут смотри, два варианта. Либо зажимаешь специальную комбинацию, voiceover влево-вправо стрелочки, либо с махами по трекпаду, ну, с обычными резкими свайпами. Такими. Чирк, чирк, чирк. Вот. Ты перемещаешься по областям. Выбрав нужную область, ты как бы делаешь специальный жест или нажимаешь специальную комбинацию, входишь в управление этой областью. И дальше ты последовательно такими же смахами, чирк-чирк-чирк, перемещаешься по элементам внутри этой области.
Вот оно как.
Саша?
Я говорю, вот оно как.
Ну да.
То есть ты в голове не держишь там список, что у меня Xcode слева то, справа то.
Нет, я могу, ну смотри, как бы если мне очень быстро надо, да, то я могу просто водить пальцем по трекпаду. И как бы смотри, твое текущее окно, все, или область, которую ты управляешь, это, считаю, вот она вся покрывается трекпадом. Ну, как тебе это объяснить? То есть, когда ты ведешь по нему пальчиком, за пределы этой области ты не выйдешь. И ты можешь, то есть, пространственно найти элементы.
Понятно. То есть, даже если там не везде продумано accessibility, есть шанс попасть в нужную кнопочку.
Ну, то есть, если этот элемент доступен, свой совер, даже если ты на него... Бывает такое, что ты на него с махами попасть не можешь, а вот проведя пальчиком, он есть.
Понятно.
То такое бывает. Ну, я тебе так скажу, что немногие так умеют. То есть, это не всем доступное знание.
Ну, это как бы надо немножко заучивать, что у тебя и где.
Нет, это не то, что немножко заучивать. Это либо доступно тем, кто... Я даже не знаю, просто, понимаешь, многие... Я, допустим, вот могу взять iPhone, да? И также водить пальцем по экрану. Понял?
Вот.
Ну смотри, вот я веду пальцем по экрану.
Я не слышу, что у тебя там происходит.
Ну, вот я смотри, сообщение я веду вниз пальчиком, ниже настройки, ниже подкаста. А многие делают так, вот ставлю, допустим, сообщение у меня в правом верхнем углу, я смахиваю вправо, иду последовательно по элементу, я тогда прохожу и все. Ну, не все так делают, не у всех с пространственным ориентацией так хорошо. Многие просто вот последовательно смахивают.
Понятно.
Вот. Ну, короче, снял я это видео. Мало того, что меня пост на Хабре удивил, потому что, я не знаю, это просмотры или это количество чтений у него такое большое. Вот. Ну, во-вторых, рейтинг ему отвесили. Я так понимаю, что рейтинг мне отвесили, и мне отвесили еще и карму 44. Вот, и как бы зашло.
У тебя просмотров 22 тысячи, почти 23. Я тебе так, еще по самолюбию.
Да, вот. Но мало того, что на Хабре вот так вот, да, зашло, скажем так. Ну, во-первых, комментаторы там были, интересные комментарии, интересные, там, интересное общение, интересная дискуссия случилась. А еще народ пошел это видео смотреть, комрады. За 3 дня 1100 просмотров. Нет, за неделю 1100 просмотров. 1000 или 1200.
Ну, в общем, ты стал популярнее, чем подкаст «Святая пара» в текущей инкарнации.
Саш, 1200 просмотров, 110 лайков и 7 комментариев.
Ну все, я пошел за пеплом, буду посыпать голову и подамся, наверное, во фронтендеры.
В стримеры, Саш.
Фронтендеры-стримеры.
Да, стрим-фронтенд. Вот, я тебе скажу, я периодически захожу на канал к нашему незабвенному Олегу, где он стримит, как он кодит. И что-то, знаешь, Саш, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Я не знаю, может, он так борется с той самой ситуацией, о которой ты говорил, что ему не нравится работа удаленная, да? Ну, то есть он как бы, ну, не знаю как, но что-то в этом есть, что-то мне в этом нравится.
Понятно.
Давайте... Сидеть и стримить. Я хочу попробовать сам.
Так, давайте двинемся дальше, потому что вот меня зацепила новость, что Microsoft выступает с инициативой, чтобы впилить ExtFAT в ядро Linux. Вот никогда такого не было, и вот опять.
А что, она не умеет, что
вообще,
ли?
Насколько я знаю, вроде бы Linux умеет читать и писать.
Да.
Он умеет. А, нет, VXFAT, нет, VXFAT он не умеет, он его не умеет. Я не знаю, что... Вроде бы он его читает, да? Но он не может... Я не могу, допустим, на XFAT записать образ Ubuntu, чтобы установить.
Я, насколько помню, с XFAT там есть определенные проблемы с тем, что он поддерживается, но не полностью. Всего того, что за, там защищен какими-то патентами, вот этим всем.
Ну, тогда Microsoft'у просто надо патенты свои брать, выложить XFAT в open source, и он появится в Linux'е.
Вот.
Нет? Просто они его хотят оставить защищенным, но пропихнуть в полностью свободный Linux, или как? Подожди, что-то не очень понимаю, чего они хотят.
Нет, смотри, есть некий консорциум Open Invention Network. Вот туда ходит Microsoft. Они обязуются не предъявлять судебных исков на использование своих технологий в компонентах системы Linux, как они это определяют. XFAT туда не входит. Поэтому его там использовать в ядре нельзя. Вот. И для снятия угроз потенциальных патентных претензий Microsoft хочет добиться включения драйвера XFAT в число компонентов, которые входят в следующую редакцию определения систем Linux.
То есть и рыбку съесть, и...
Да.
А они просто не пробовали этот XFAT, который уже, в принципе, не очень-то кому-то нужен.
Нет.
Просто отдать.
Смотри, драйвер был открыт Samsung'ом 6 лет назад под вторым GPL'ом. Но до сих пор не включается в ядро, а поставляется, видимо, где-то в стороне из-за того, что боятся, что Microsoft может предъявить. Вот.
Но опять же непонятно. Смотри, у Microsoft'а есть их любимый NTFS.
Да. Но.
Ну и чего они за этот факт цепляются? Он еще кому-то нужен.
Я
вижу только на флешках.
Он много где нужен, на тех же флешках.
Так, флешки кому-то нужны?
А у тебя телефон как размечен? Вот интересно.
Я не знаю.
И плюс, хотите я вам... Сейчас, хотите, я сейчас все быстро объясню.
Да.
VSL. Windows Subsystem for Linux. Microsoft нативно притащила Linux к себе. В десятку. И хочет, чтобы этому Linux, чем дальше...
Можешь победить, возглавить.
Да-да-да, чтобы ему там жилось сухо и комфортно. А чтобы ему жилось там еще суше, еще комфортнее, почему бы и одну из своих файловых систем, которая не совсем ключевая, не отдать окончательно туда, тем более давно уже открыт код.
Ну да, тем более, если учитывать, что по умолчанию их же, и тот же самый VSL с их же собственным XFAT'ом не работает.
Да, это как бы, ну такое.
Это все равно, что, знаешь, Apple бы не читала, там, не знаю, с какой-нибудь, ну, допустим, из iTunes нельзя было бы добавить в iTunes файлы с раздела APFS.
Ну, а почему бы нет? Вот такая вот, вот такие вот новости.
Ну да. Ну так что, попинаем Google?
Давай попинаем Google.
Google же мы с Сашей обсуждали, что пчелы собрались и бастуют против меда, восстают. И Google предложила систему вот этого сэндбокса про то, что у нас собирать, трекать пользователей, это неплохо. Но как-то там, короче, какой-то баланс найти между желаниями пользователей не давать информацию рекламодателям и желательнее рекламодателей информацию эту все-таки получить. И тут у нас вышла критика этой концепции. Все сводится к тому, что Google весьма где-то привирает, где-то приукрашивает и вообще ведет себя некрасиво. Саш, может, подробнее расскажешь? Просто не помню, какая это тема.
Это тема за номером, 10? Как раз Google приводит свои аргументы для оправдания трекинга. Вот. Ну, как бы, все сводится к тому, что рекламодатели хотят больше информации. Google, в принципе, готов ее предоставлять, но пользователи против, и поэтому Google все это поливает таким соусом, что мы соберем там с вас данные какие-то И вместо того, чтобы там трекать, что это конкретный Вася Пупкин, вы будете определяться у рекламодателя, как, допустим, там белый мужчина 30 с копейками лет, любящий блюз, джаз и ненавидящий маркетологов. Вот. При том, что современное развитие там тех же браузерных технологий, которые определяют там по фингерпринту и по куче разных параметров, которые появились после того, как у нас расцвел бурным светом всякий отблок, то, ну, как бы, гугловская инициатива, но она такая.
Ну, знаешь, Саш, самое смешное, что... Это, скажи мне, что Google единственный, кто защищает рекламодателей. Вот так.
Ну, блин.
Так, это его деньги.
Это его основные деньги.
Ну, да, то есть, смотри. То есть, смотри, он предлагает... ну, я понимаю, что, скажем так, процент пользователей у того же Safari сильно меньше, чем у того же Chrome, да? Но он приходит к Apple, предлагает, что вы свою главную фичу, вот эту вот защиту от всего вот этого трекания, да? Вы ее, пожалуйста, выпилите, мы будем вместе трекать. Им же когда-то досталось по мозгам за то, что они обходили блокирование сторонних куков в Safari. Вот. И получается, они приходят ко всем производителям браузеров, говорят, ну выключите, пожалуйста, чтобы наш Chrome был не хуже вас, или что это? Или чтобы мы могли продавать рекламу. Выключите, чтобы вы у себя выключите то, за что вас выбирают, чтобы мы могли продавать рекламу. Это вот...
Не, ну, попросить они могут, а дальше кто согласится?
Ну да, мы же тоже их просили, не надо меня отслеживать, пожалуйста.
Ну, ну такое, да.
По-любому у вас в браузере тоже этот флажок стоит.
Я не знаю, у меня вот Яндекс браузер, за мной следит Яндекс.
Аналогично.
Ну, наверное, будущее так и выглядит, что мы просто будем выбирать того, кто за нами следит.
Ну, кому продадим свои данные?
Понимаешь, лично я согласен, да, с одной стороны, что, ну, это будущее, и деваться от этого некуда, да. Банально, у тебя с собой в кармане телефон, который отслеживает твою геопозицию постоянно, и ты не знаешь, кто ее смотрит.
О, я это, более допустим, того, я уже многие признали, что они подслушивают.
Причем многие признали и не стесняются даже этого. Вот. Дальше, ты выходишь на улицу, за тобой следят камеры уличные, по-любому. Камеры магазинов, камеры систем «Умный город», камеры правоохранительных органов. И все равно ты уже никуда не денешься от слежки. Но понимаешь, с другой стороны, мое личное отношение такое, что... И вот понимаешь, если там, ну, к примеру, правоохранительным органам нужна моя информация или там... Федеральной службы безопасности. Пожалуйста. То есть я знаю, для чего они ее собирают. А вот когда собирают с целью рекламы, тут бы я не знаю даже. И при том зачастую этот сбор информации, он еще и производительность мне тут сокращает. И это тоже неправильно.
В общем, такое, Google. Мы вроде против меда, но не против сиропа.
Ну да, то есть как бы и понимаешь, ходить ко всем выпрашивать. Отключите, пожалуйста, то, из-за чего вас выбирают над нами, то есть вместо нас.
Ну видишь, проблема в том, что Google с Chrome, захватив очень существенную долю рынка, по факту сейчас становится стандартом. И если что-то у тебя не поддерживается хромом, то, как правило, у тебя могут быть проблемы с тем, что твой сайт будет очень криво отображаться у большинства твоих клиентов. И тебе надо худо-бедно, но как-то...
Но дело в том, что, понимаешь, хром, он, как тебе сказать, он и потому и не может завоевать все, что в нем как раз таки нет вот этих вот элементов, за которые люди выбирают кто-то Firefox, кто-то Safari, кто-то этот. Потому что я думаю, что есть люди, которые выбирают эти инструменты исключительно из-за того, или в том числе благодаря тому, что там реализованы функции блокирования отслеживания.
Насколько хорошо они работают, понимаешь? Галочку я могу нарисовать. Кажется,
подожди, если Google от этого бесится, значит работают.
Google бесится от того, что ему говорят: Google, ты стал монополистом. А так как ты монополист и стал такой большой, мы тебе сделаем персональное ата-та. И делают Google персональное ата-та, потому что он такой большой и собирает очень много данных.
Но ты, ну, так его уж не просто так делают ата-та, не просто потому, что он большой.
Ты представь, ты на протяжении там десятков лет старался быть большим, и классным, и толстым.
И собирать данные.
А тебе говорят, ага, это плохо. Тебе плохо быть большим и классным. Им всем нужным.
Но с другой стороны, они же не могли не понимать, что за ними рано или поздно придут.
Поэтому он сейчас пытается сделать хреновую мину при очень хреновой игре. Господи, хорошую мину при очень хреновой игре. Вот. То есть, как бы, вот, типа, вы боитесь за свою приватность, вот наша инициатива. Давайте мы, не хотите вы персонально, давайте мы вот так будем делать. А теперь выясняется, что люди вообще никак не хотят, и гуглуют, и как вот и советским символом по самому ценному.
Знаешь, у нас, не у нас, но в принципе, я недавно слышал, в Соединенных Государствах Америки некий сенатор у них собирается продвигать очень интересный закон. Закон этот запрещает ИТ-компаниям использовать психологические приемы для удержания людей, ну, то есть в своих сервисах. В том числе первый страдает Facebook.
Ох, Минздрав желает ему удачи.
Ну, слушай, нет, ну подожди, в США законы немножко лучше соблюдаются, чем в других странах.
То есть, если это там, допустим, очень сложно доказуемая штука. Правоприменительная практика в этом случае будет очень странная. Апеллировать тут можно будет очень и очень много. В общем, Минздрав желает ему удачи. Давайте
понимаешь,
двинемся,
Саш, тут
дальше.
Дело в том, что в США очень сильная налоговая служба. Ты знаешь, был такой бандит Аль Капоне?
Ну.
Он же купил всех. Он купил полицию, он купил много кого. А приземлили его только налоговые, потому что он не смог отчитаться, откуда у него бабки.
Чудесно. Давайте теперь это двинемся дальше.
Ну давай. Есть что еще обсудить?
Да тем будет, ты же говорю, сам его 20 штук.
Ну, 20, но может быть мы уже к таймингу подползаем.
Ну, выйдем за тайминг ради такого случая. Нас тут 2 недели не слышали, прошлый выпуск я вообще не считаю.
Ну, тут у нас есть тема. Вышел Thunderbird. Новая версия.
Ты им пользуешься?
Вот именно, в том-то и момент, то, что кто им пользуется, непонятно.
Знаешь, я тебе так скажу. Я его какое-то время назад всем незрячим рекомендовал, потому что на винде он был единственным озвучивающимся почтовым клиентом. Я не знаю, как сейчас нынешний почтовик устроенный. Я так понимаю, что вроде бы в 10-й винде есть же свой почтовик.
Да, и он мне очень нравится.
Ну вот, а дело в том, что в 7-й версии, там из-за споров с, как это называется, европейскими вот этими антимонополистами, да, его же выпилили, тогда он же назывался вот Look Express, потом он назывался Прочт, просто Windows Почта, да. И его выпилили. В 7-й винде его не было. Не знаю насчет 8-й, но вернулся он только в 10-й. Я не знаю, как у него с accessibility. Поэтому одно время я сначала рекомендовал незрячим такую штуку. Был такой проект Windows Live.
Да, да, да. Там, наверное, есть.
Там пачка приложений была, в том числе и почтовик. Вот. Этот почтовик выглядел практически как та самая почта Windows. То есть пользоваться было можно. А потом, через какое-то время, я понял, что... То есть там были свои проблемы у этого почтовика. То есть он с эмапом очень странно работал. И я посоветовал... Я тогда начал советовать незрячим, который там... Ну, был еще такой Zepad. Может, помнишь?
Почему бы он есть до сих пор?
Ну, понимаешь, Саш, дело в том, что я уже давно на Windows не бывал. И Zepad он не пытался уже пользоваться. Вот. Но Zepad он очень сложный.
Да, да, кстати.
То есть, и поэтому тем, кто попроще, я рекомендовал как раз таки этот Thunderbird.
Ну, нам есть что сказать по фичам, потому что...
Да по фичам нечего говорить. Я удивительно, потому что, ну, я как-то... Знаете, какая фича не хватает в Thunderbird? Поддержка Microsoft Exchange. Но это невозможно.
Это невозможно.
Собственно,
это
и все.
Я, насколько знаю, встроенный в Mac почтовик в Exchange умеет.
Умеет, да. И под Mac есть Microsoft Outlook. Да?
Есть.
Есть?
Не, ну я просто говорю, что стандартный почтовик на Mac и iPhone в Exchange умеет.
Ну и андроидовский умеет, а вот этот Thunderbird не умеет. Ну и дальше, и вот что же они-то не сделают? Неужели там настолько все патентами закрыто или что?
Скорее всего.
Да, настолько патентами закрыто, что Android может, Apple может, а эти не могут.
А хотя, у Android, может быть, кстати, Android... были какие-то проблемы на эту тему.
Или просто у Android и у Apple просто денег достаточно, чтобы Microsoft заплатить.
Тоже вариант. Но а я помню, я думаю, были какие-то что... проблемы.
Или прикол в использовании устройств, то есть, как бы, ну, как, допустим, тот же iPhone использовать в корпоративной среде, если в нем Exchange не понимается.
Ну, не, ну, во-первых, ну, вот у нас используется приложение BlackBerry. BlackBerry умеет с Exchange интегрироваться.
Кстати, в общем... непонятно, полудохлая компания вот эта BlackBerry, да? Нашли деньги заплатить Microsoft?
Не, ну,
нет, там по-другому. Там скорее Exchange с ними научился работать в свое время, потому что раньше BlackBerry это был как бы стандарт де-факто для бизнеса, и это еще в доайфоновскую эпоху, когда Exchange был, а iPhone еще нет.
Наверное. Так, комрады, я, наверное, поехал за креслом.
Угу. А мы с Ром... а нам с Ромой тогда есть последняя темка?
Нет, все, я уже никуда не еду.
А, ты уже никуда не едешь? Хорошо, тогда мы обсудим Кост.
Да. Засиделись мы с вами, поэтому не еду.
Новый стек технологии разработки облачных приложений.
Счастье.
Я даже не готов. Я сегодня не готов обсуждать 10-й Android, который вышел вроде как и был представлен. Вот.
Ну, да.
Ну, раньше...
Я, кстати, могу сказать одно слово про 10-й Android. Mm-hmm. Я посмотрел фичи 10-го андроида и понял, что в моей прошивке Samsung все это уже есть.
Ну, как бы, Google давно, по-моему, идет по этому пути и просто с разных вендоров берет разные идеи и имплементирует их к себе.
Да, да. Я, кстати, очень доволен последней вот прошивкой Samsung. Мне прям все очень радует. Ну, ладно. Теперь, теперь про...
Кост. Раньше у нас был известный стек LAMP, так называемый, да? Linux, Apache, MySQL, PHP. На нем построена куча всего разного, и мы со всем этим жили.
Теперь, и в том числе WordPress.
Ну, да, и даже подкаст «Святой пары» живет примерно по той же парадигме. И теперь говорят о том, что у нас меняется стек разработки облачных приложений, и это теперь у нас Кост, что туда входит? Kubernetes, это я знаю... Оператор. Это я вижу первый раз в жизни. Spark. И TIDB. Вот, и что будущее за таким стеком технологий. Кто бы мог подумать, что кто-то подвинет лампочку с места.
А лампа-то разве стек облачных технологий?
Ну, в свое время был, да. Как бы все сайтики создавались на нем, худо-бедно это научилось кластеризироваться.
А сайтики и облака это разве одно и то же?
Раньше считалось, да.
Ага, окей.
Кстати, у нас в Новосибирске разрабатывают, наверное, самую популярную. Ну, я думаю, я почти уверен, самую популярную админку для управления такими сайтиками.
Плеск?
Который Плеск, да.
Да.
Вот, я очень горжусь этим.
Вот. Ну, теперь...
То есть они лучшие в мире, я думаю. Ну, как бы, самые популярные.
Ну, это в свое время отпочковалось от параллельса и живет сейчас своей жизнью.
Не, они как-то припочковались, отпочковались. В принципе, изначально это была отдельная компания.
Да. Вот мне самое забавное, что вроде как, так как чуваки предлагают... Ну, как... Автор статьи с Хабра предлагает, что это вот новый такой компонентный стек. Вот, мне что-то не верится в том, что это так быстро, ну, быстро произойдет смена, понятно, нет, но вот из всего этого мне известен только Kubernetes. Все остальное какие-то новые для меня слова, я с ними не знаком. Если в случае с LAMP, как бы, ну, уже очень давно вопросов не было, на чем делать сайтики, они все сделаны на этом стеке. Тебе, Ром, что-то из этого знакомо? Ты знаком с оператором, со Spark'ом? С TIDB.
Ну, я вот что могу сказать. Я могу сказать, что ну, это как бы такое преувеличение, потому что, ну, Kubernetes, да, это уже стандарт. Тут уже спасибо Google, что выложили это в open source, и все остальные поддерживают, Microsoft в том числе. Uber — это вот наше ближайшее будущее, ну, думаю, на десяток лет, а то и больше.
Mm-hmm.
Вот. А потом, а все остальное, вот все остальное, а вот то, что тут говорится, там, Spark, оператор, да, ну, тут, оператор, это я тоже не понял, что это такое. А, возможно, это что-то типа... В общем, я не понял, что это такое. Это оператор? Вот. А Spark, ну, это одна из... какие-то хранилища данных для, там, для обработки данных. Это, наверное, история с In-Memory Data Grid.
Mm. Mm. Ну... Не, я бы сейчас, вот если выделять такие технологии, которые там используются повсеместно для создания чего-то серьезного и там условно облачного, да, я бы назвал Kafka, тот же Kubernetes. Что еще?
Postgres.
Postgres, да.
Это уже, ну, все его хостят. Да.
Вот, и что у нас еще?
Ну, а дальше в докер можно приложение запустить, как на Java, да, написано, на, то есть это может быть или это Kotlin, может быть, или .NET Core,
да,
может быть.
И JavaScript, даже потому что его надо сейчас, и JavaScript, потому что его надо выделять уже в отдельную какую-то такую.
Ну, серверный JavaScript, он-то как-то не зажил.
А вот вопрос. Просто мы с тобой, может быть, живем в таком мире, где серверным языком, ну, является Java.
Не, ну почему? .NET.
.NET.
В принципе, у Microsoft очень молодцы с .NET Core.
А, и он причем же сейчас open-source стал.
Да, и он open-source, но активно, очень-очень круто развивается. То есть я сам не пишу, но я вижу, что эта тема очень развивается, и говорят, очень-очень круто. То есть в очень правильном направлении.
Угу. Камрады.
Да.
У меня вопрос сильно проще. А что считать облаком?
Ох. Там у нас есть в репозитории файлик Talk About. Запиши.
Есть там уже.
Да?
Дело в том, что мы все время под разговоры о какой-то выбираем либо самые, либо новые темы, то есть не из списка. Либо свежедобавленные темы в список, потому что он у нас массив, а не стек.
А, вот он.
И не очередь. То есть не назначен, не по порядку добавления, а по порядку произвольного выбираем. Вот, так что так.
Ну, ладно, да, про облака...
Про облака?
Ладно.
Тут надо подумать, как это все сформулировать в одно предложение.
Да, да, да. Ну, история в том, что, ну, так если в двух словах, то есть ты можешь написать приложение, и оно будет у тебя, как тебе сказать...
Оно магическим образом у тебя будет доступно для всех твоих клиентов, при этом будет, опять-таки, для тебя, скрытым от тебя магическим способом будет понимать, что... У него там повысилась, понизилась нагрузка, и в зависимости от этого будет запускаться на разном количестве нот, при этом все это прозрачно и между собой по возможности неконкурентно.
Да, то есть, ну ты даже не думаешь абсолютно о том, на каком железе будет запускаться твое приложение.
Все потому, что у тебя просто, DevOps, Agile тут нет, но как бы DevOps как культура. Я уже...
Просто я так понимаю, что просто поднятый на каком-то удаленном хостинге сайтик не обязательно будет облаком.
Сейчас уже нет. Раньше да.
Раньше это можно было еще как-то назвать. Ну, типа, ты мог сказать, поднимай виртуальную машину, вот.
Поднял виртуалку уже не в своей сети, уже облако считалось. Сейчас это просто виртуалка. Лось, просто лось.
На самом деле вот тут такая тема интересная, потому что я был в Москве и общался с человеком, который очень крутой специалист по виртуальным машинам.
Uh-huh.
Там VMware и все дела. И вот он мне рассказывал то, что, блин, так обидно. То есть я изучал эту тему, там он там работал каком-то сотовом операторе, да, там что-то, там виртуальные машины, казалось, вот-вот, это круто. А сейчас появились докеры и кубер, и все.
Ну, что опять лишний раз говорит нам...
Виртуальные машины уже не так круто, да?
Что лишний раз нам рассказывает о том, что постоянно нужно учиться, и, может быть, не всегда нужно закапываться в самые глубины.
Ну, да. Ну, в общем, вот реальность такова, что были виртуальные машины, то есть казалось, вот это, на, то, что будет жить, но нет.
Ну, нет. Так, у нас реальность...
То есть казалось, куда, куда проще, поднимаешь виртуальную машину из образа,
да,
да, погасила, она переезжает между разными серверами, вот эти все эти решения от VMware, да. Но докеры оказались круче и проще, и понятнее.
Да, плюс они обеспечивают большую утилизацию ресурсов.
Да,
лучшую.
Да.
Что тоже очень хорошо. Парни, у нас 24 темы, мы обсудили 7. И подбираемся так уже за час хорошо. У меня есть небывалое по своей силе оригинальности предложение. Давайте мы... Ох, и у меня тут какая-то катастрофа очередная. Я дико извиняюсь.
Ну, говори, говори.
Я предлагаю выбрать там по паре тем, которые мы закинем в счет следующего эфира и обсудим, чтобы вот были подготовлены, чтобы прям...
А давай темы слушателей закинем.
Так, а давай темы слушателей... Нет, темы слушателей мы сейчас обсудим.
А, все-таки обсудим? Я просто думал, ты хочешь совсем
нет,
уже
я
оригинальное.
Я, хочу
я бы уже отключался.
Да, ну давайте тогда темы слушателей уедут на следующий выпуск. Потому что у нас действительно...
Ты их откинь в темы слушателей, в темы ведущих.
Да, я их сейчас заброшу. Да, так и напишу, что с прошлого выпуска осталось. Так что это был подкаст...
Завалялось.
Да. Это был...
Еще, Саша, у меня вопрос. Да. Подожди, это надо обязательно в эфире. Тут у нас завтра Apple Special Event. Мы будем сделать Apple... Spare Special...
Завтра подкаст. Мы точно ничего не будем делать?
Не, не завтра, я имею в виду, в смысле, в конце недели.
Я не знаю, я почитаю. Ну, слушай, вот, вот последнее время Special Event и Apple говорят мне о том, что делать для них Special выпуск больно жирно.
Ну, согласен. В прошлый раз мы сделали, и, по-моему, очень неплохо было.
И большую часть выпуска мы говорили просто, так лишний раз доказывали тезис о том, что яблочники должны страдать.
Ну да, если учитывая, что, что ты набрал андроида пользователей в эфир, это было вообще с твоей стороны прикольно.
Могу, практикую.
Яблочник-то там был только один.
Ну, что лишний раз доказывает, что вы должны страдать.
Ну да.
Ну, в общем,
такое.
Хотя предлагаю, знаете так, давайте так, мы Олега обзовем яблочником и сделаем 2-2.
Ну, посмотрим, что у нас там будет к следующему выпуску, потому что я не сильно заглядывал в скандалы, интрижки, расследования, связанные с ИПом. Вот. Так что на следующей неделе будем делать посмотреть. А за сим я все-таки предлагаю закругляться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 338. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.